Перед тем, как выступить в поход в четверг, Крози приказал людям в порядке эксперимента снять 6 лодок с саней, сложить или разобрать тяжелые сани, насколько позволяет конструкция, и аккуратно уложить их в лодки. На это дело ушел не один час. Погрузить лодки обратно на сани, прежде чем выйти на паковый лед, оказалось едва-едва по силам ослабшим людям. Пальцы изнуренных больных цунгой мужчин с трудом справлялись с самыми простыми узлами. Самый незначительный порез подолгу кровоточил. От самого слабого удара на дряблых руках и обтянутых тонкой кожей ребрах оставались синяки размером с ладонь. Но теперь они знали, что могут сделать это. Снять лодки с саней, погрузить в них сани, приготовить лодки к спуску на воду. Если они найдут канал во льдах в ближайшее время. Крози приказал каждой упряжной команде зажечь фонари на носу и корме лодки. Он отозвал назад почти бесполезных морских пехотинцев, пробующих лед баграми, и поставил лейтенанта Ходжсона с одним из тяжелых вельботов, нагруженным наименее важными предметами снаряжения, идти в тумане первым. Все до единого понимали, что таким образом молодой Ходжсон расплачивается за свою связь с мятежниками. Его упряжную команду возглавлял Магнус Мэнсон, и в нее входили также Эйлмор и Хикки. Все они на протяжении многих месяцев входили в состав разных команд. Если головная команда провалится под лед, остальные услышат пронзительные крики и плеск воды в густом вечернем тумане, но ничего не смогут поделать, кроме как обойти опасное место стороной. Впрочем, командам теперь надлежало держаться ближе друг к другу, чтобы видеть фонари соседних лодок в сгущающемся мраке. Около 9 вечера все действительно услышали крики и вопли людей из головной команды Ходжсона, но те не провалились под лед. Они снова нашли открытую воду на расстоянии более мили к юго-западу от места, где Литл обнаружил полынью в среду. Остальные команды послали вперед людей с фонарями и стали двигаться по предположительно тонкому льду с опаской, но лед оставался прочным и толщиной более фута до самого невесть откуда взявшегося прохода. Полоса черной воды имела ширину всего около 30 футов, но тянулась далеко вперед, теряясь в тумане. «Лейтенант Ходжсон», — распорядился Крози, — «освободите в своем вельботе место для 6 гребцов. Пока оставьте лишний груз на льду. Потом командование вельботом примет лейтенант Литл. Мистер Рейд, вы пойдете с лейтенантом Литлом, и вы будете следовать по каналу 2 часа, коли такое возможно. Парус не поднимайте, лейтенант, идите только на веслах, но заставьте людей грести энергично. Через 2 часа, коли канал не кончится раньше, поворачивайте назад и возвращайтесь к нам с вашим мнением, имеет ли смысл спускать лодки на воду. 4 часа вашего отсутствия мы потратим на разгрузку и разборку саней и подготовку лодок к плаванию».
«Есть, сэр!»
— откликнулся Литл и принялся отрывисто отдавать приказы остальным. Пеглору показалось, что молодой Ходжсон готов расплакаться. Он явственно представлял, как тяжело быть офицером всего 20 с лишним лет и сознавать, что твоя карьера уже закончилась. «Это станет парню хорошим уроком», — подумал Пеглор. Он прослужил не 10 лет во флоте, где людей вешали за участие в мятеже и жестоко пороли за одну мысль о мятеже. И Гарри Пеглор никогда не считал несправедливым ни данное правило, ни данное наказание. К нему подошел Крози.
«Гарри, вы достаточно хорошо себя чувствуете, чтобы отправиться с лейтенантом Литлом? Мне бы хотелось, чтобы вы сидели на руле. Мистер Рейд и лейтенант Литл будут находиться на носу».
«О, да, капитан, я чувствую себя прекрасно».
Пеглор был потрясен тем, что капитану Крози показалось, будто он выглядит или притворяется больным. «Разве я как-нибудь симулировал?» От одного такого предположения ему стало еще хуже прежнего.
«Мне нужен надежный рулевой и третье мнение относительно наших шансов с этим каналом», — прошептал Крози. «И мне нужен по меньшей мере 1 человек, умеющий плавать».
Пеглор улыбнулся, хотя у него похолодело в животе при одной мысли о погружении в черную ледяную воду. Температура воздуха сейчас была ниже 0, и вода, сильно насыщенная солью, тоже имела минусовую температуру. Крози похлопал Пеглора по плечу и отошел, чтобы переговорить со следующим добровольцем. Фурмарсовому старшине было совершенно ясно, что капитан тщательно отбирает надежных людей для этого разведывательного плавания, а других, равнонадежных и бдительных, таких как лейтенант Дева, второй помощник Роберт Томас, боцман Мат и приверженец строгой дисциплины с террора Том Джонсон, а также всех морских пехотинцев, хочет оставить с собой. Через 30 минут они подготовили вельбот к спуску на воду. Это была странно снаряженная экспедиция в экспедиции. Они взяли с собой сумку с небольшим количеством соленой свинины и галетами, а также несколько бутылок воды на случай, если заблудятся или задержатся долей назначенного срока по какой-нибудь иной причине. Каждому из 9 мужчин выдали по ледорубу или кирке. Если они натолкнутся на маленький айсберг, нависающий над каналом и препятствующий дальнейшему движению, или ледяную корку на воде, они попытаются прорубить его. Пеглар знал, что если их остановит широкая полоса более толстого льда, они потащат вельбот волоком до следующего участка открытой воды, коли смогут. Он надеялся, что у него осталось еще достаточно сил, чтобы наравне с другими тащить, толкать и тянуть тяжелую лодку сотню ярдов или больше. Боцман Мат Джонсон вручил лейтенанту Литлу двустволку и сумку патронов, которые последний положил на носу вельбота. На случай, если они по какой-либо причине застрянут там, среди оставшегося на борту снаряжения, знал Пеглар, имелась палатка вдвое больше обычной и брезентовое полотнище, служившее палаточным полом. В лодке оставались также 3 трехместных спальных мешка. Но они не собирались заблудиться. Мужчины забрались в вельбот и расселись по местам в клубящемся тумане. Прошлой зимой Крози и другие офицеры и старшины обсуждали, следует ли приказать мистеру Хани и мистеру Уиксу, впоследствии погибшему на Эребусе в марте, нарастить борта лодок. Тогда маленькие суденышки были лучше подготовлены для плавания в открытом море. Но в конечном счете они решили оставить высоту планшери прежней, чтобы успешнее справиться с трудностями речного плавания. Для этой же цели Крози приказал укоротить все весла, чтобы было легче грести на реке. Оставшаяся на борту добрая тонна продовольствия и снаряжения мешала расположиться удобно. 6 матросам на веслах пришлось поставить ноги на брезентовые мешки, подняв колени до уровня подбородка, в каковой нелепой позе им предстояло грести. А рулевой Пеглар обнаружил, что сидит не на кормовой банке, а на перевязанном веревками тюке, но все кое-как примостились, и еще осталось место для лейтенанта Литла и мистера Рейда, которые устроились на носу со своими длинными баграми. 50 мужчинам не терпелось поскорее спустить лодку на воду. Согласный хор голосов грянул «раз, два, три!» «И раз, два, взяли!» И тяжелый вельбот тронулся с места, проскользил по льду, наклонился вперед, погрузив нос на 2 фута в черную воду. Гребцы оттолкнулись веслами от льда, а мистер Рейд и лейтенант Литл покрепче ухватились за планшери. Мужчины на льду еще раз поднатужились, весла наконец окунулись в воду, и в следующий миг они уже плыли прочь в тумане. Первая лодка Сербуса или Террора, спущенная на воду за 2 года и почти 11 месяцев. Позади них раздался дружный вопль ликования, за которым последовало более традиционное троекратное «гип-гип». «Ура!» Пеглар вывел лодку на середину узкого канала, имевшего здесь ширину не более 20 футов, которой едва хватало для укороченных весел. И к тому времени, когда он бросил через плечо взгляд назад, все оставшиеся на льду мужчины уже скрылись в тумане. Следующие 2 часа походили на сон. Пеглару случалось и прежде водить маленькие лодки по проходам во льдах. Осенью 45-го года они неделю с лишним обшаривали загроможденные айсбергами заливы и бухты, прежде чем нашли хорошее место стоянки для 2 кораблей у острова Бичи, и Пеглар на протяжении многих дней командовал одним из маленьких суденышек. Но теперь все было совсем иначе. Канал оставался узким, не более 30 футов в ширину, а порой сужался до такой степени, что за невозможностью грести они отталкивались веслами от льда, о который терлись бортами, и вдобавок постоянно поворачивал то вправо, то влево, но не настолько круто, чтобы лодка не могла вписаться в поворот. Нагромождение ледяных глыб мешали обзору в одну и другую сторону, и туман продолжал сгущаться вокруг, изредка чуть рассеиваясь, а потом сгущаясь еще плотнее. Все звуки казались приглушенными и одновременно более громкими, и это действовало на нервы. Мужчины невольно понижали голос до шепота, когда возникала необходимость сказать что-то. 2 раза они натыкались на участки, где в первом случае путь преграждали плавучие льдины, а во втором сам канал замерз, и оба раза большинству мужчин пришлось вылезать из вельбота, чтобы расталкивать льдины баграми или прорубать путь кирками. Несколько человек тогда выходили на лед по одну и другую сторону, брались за тросы, привязанные к носу и к банкам, или хватались за планшери и протаскивали, пропихивали скрипящий вельбот через узкую расселину. После обоих трудных участков канал опять расширялся настолько, что мужчины могли забраться обратно в вельбот и снова грести, временами отталкиваясь веслами от льда. Таким образом, они медленно продвигались вперед уже почти два полных часа, по истечении которых собирались повернуть обратно, когда извилистый канал вдруг резко сузился. Борта лодки стали тереться об лед, но гребцы отталкивались от него веслами, а Пеглар стоял на носу, поскольку руль здесь был бесполезен. А затем они неожиданно выплыли на самый широкий участок открытой воды из всех пройденных, словно во знаменование того, что все трудности остались позади, туман рассеялся и видимость возросла до многих сотен ярдов.